Маргарита Южина. Под венец на автопилоте. Глава первая. Психолог на кофейной гуще. Круглолицая, пухленькая девушка в рыжих кудряшках остервенела, вертела бедрами, пытаясь удержать на своей талии хула-хуп. Обруч лениво крутанулся вокруг ее живота и с оглушительным звоном рухнул на пол. Молодой человек приятной наружности, утонувший в пышном диване по самые колени, нервно вздрогнул, поправил очки, попытался что-то сказать, но, видимо, передумал и только глубже зарылся в подушке. Девушка еще суровее нахмурила брови и снова приладила обруч к животу. «Юля, успокойся, вылезь из этого круга и не порть фигуру!» Не выдержал молодой человек. «Ну, честное слово, этот спортивный снаряд не твое призвание. Тебе надо через козла прыгать или с бревном упражняться», — поморщился он, взглянув на потолок и старательно вспоминая. «Еще можно хоккеем для барышень заняться. Я слышала, такое давно придумали. Сумо, опять же». «Ярик, еще слово про сумо?» — тут же накинулась на него Юля. «Где я тебе дома козла найду или хоккей? Бревно еще какое-то придумал. Можно подумать, я лесоруб какой-то. Я тебе 300 раз говорила, я не стремлюсь к олимпийским рекордам. Я со второго класса». Ярик дрыгнул ногой, замахал руками и неучтиво перебил. «Я знаю, ты со второго класса хочешь научиться вертеть этот обруч. У тебя нифига не получается. И всякий раз, когда ты волнуешься, ты срочно пытаешься наверстать упущенное. Но именно сейчас не стоит так волноваться. У тебя все идет просто изумительно». Юля откинула со лба рыжий локон, плюхнулась в кресло и печально констатировала. «Мне тяжело тебе это говорить, но, Ярик, ты грубый слон. Я бы даже сказала баобаб. Да, толстый деревянный баобаб. У меня завтра такой день, а ты не подпускаешь меня к обручу. Боже мой, и этот человек говорил мне о любви, к спорту. Иди на кухню и пожарь беляшей. Они там замороженные лежат в холодильнике на нижней полке. А может, лучше отварить пельмени? Нет, в мой дом прорвался диверсант. Он меня погубит», — сообщила кому-то в окушко Юля и, уже сцепив зубы, прошипела. «Сколько раз повторять? От пельменей я толстею». Ярик со скорбной гримасой, пытаясь не обнаружить радости, подался к плите. Честно говоря, на кухне он чувствовал себя намного спокойнее, нежели рядом с подругой. От кипучей Юльки каждую минуту приходилось ожидать взрыва непредвиденного масштаба. А Ярослав Игоревич Семгин вовсе даже не подрывником работал и не каким-нибудь героическим сапером, а скромным окулистом. Поэтому находиться рядом с любимой ему было весьма непросто. Но и оставаться без этой рыжей фурии он тоже не мог. Все случилось давно и обошлось даже без вмешательства самих молодых людей. Родители Ярослава Семгина и Юлии Григорьевой прочно и надежно дружили с институтской скамьи. Сначала у Семгиных родился замечательный бутуз, которого назвали пышно Ярославом, а через 4 года и Григорьевы купили себе ляльку, причем им досталась девочка. Ничего удивительного, что с самого Юлькиного рождения молодые пары на совместном семейном совете порешили: уж коль у таких крепких товарищей, как они, родились чада противоположного пола, то значит сама судьба не велит им сделаться родственниками. То бишь поженить Юленьку с Яриком. И так им эта идея понравилась, что с пеленок деток иначе как женихом и невестой просто никто и не называл. Мама Юльки, Ольга Леонидовна, Звала Ярика только зятьком. А папа, Владимир Сергеевич, уже разрабатывал с Ярославом план их с Юлькой нового загородного дома. Поскольку Владимир Сергеевич имел собственную строительную компанию, то особого труда ему это не составляло. Зато удовольствие будущий тесть получал огромное. Ярик к Юльке не просто привык, он искренне верил, что ее любит. Лучшей девушки за столько лет ему еще не попадалось. Да и Юлька относилась к нему как к вполне единственному возлюбленному. Теперь Юльке стукнуло 25, Ярославу 29. Можно было уже давненько узаконить свои отношения, но здесь Ярик был не виноват. Юлька решила твердо встать на ноги, а уж потом заводить семью. Дабы скорее услышать долгожданный марш Мендельсона, родители с двух сторон старательно на эти самые ноги Юльку поднимали. Григорьевы готовы были пристроить любимую доченьку куда угодно, хоть телезвездой на краевое телевидение, а Семгиным предлагали любые деньги. Благо, предложить было что. Родители Ярика имели весьма популярный художественный салон. Однако строптивая Юлька решила свою жизнь начать с трудностей. Отвергла все предложения и кинулась поступать на ИНЯС в педагогический, без блата и денег. И что самое бессовестное, без знаний. Такого нахальства приемная комиссия института не вынесла и турнула девицу с первого же экзамена. Однако Юлька крепко нацелилась на трудности. И узнав, что на дошкольном отделении педагогики и психологии случился недобор, быстренько отыскала в себе тягу к психологии. Особенно ее прельщало то, что никто никогда не знал, что именно должен делать психолог. А звучала специальность до ужаса загадочно и стильно. В любой книжке «Вальяжная героиня» если кем-то и работала, то непременно психологом. 5 лет Юлька бегала с тетрадками и искренне пыталась разузнать, чем же конкретно ей придется заниматься, но получала только туманные ответы. «Боже, это же ясно как день! Ты будешь помогать людям и выходить из сложных ситуаций!» Даже на практике ей не удалось вызнать тонкости профессии. Их засылали работать в заброшенные детские сады нянями и воспитателями, где психологов не водилось и в помине. Получив долгожданный диплом, Юлька немедленно развела активную деятельность. Перво-наперво позволила родителям арендовать для себя уютный кабинет в одном офисном помещении и разослала рекламу во все газеты. Что, где такого-то числа открывается кабинет психологии, где прием ведет опытный психолог, коего необходимо посетить каждому приличному человеку. И вот завтра наступает это такое-то число. Надо думать, посетители повалят толпами. А что конкретно с ними делать, у Юльки ни в одном конспекте не написано. Конечно, она быстро сориентируется по ситуациям, однако ж волнение сегодня так и обуревает. И как тут обойтись без обруча? А Ярик все портит. Конечно, некоторые причины у него все же имеются. Ему еще в детстве от Юльки этим обручем не раз доставалось. Однажды она чуть не выбила хула-хупом ему передние зубы. Ну так он сам виноват. Зачем лез? Сейчас лезет. «Юль, беляши готовы. Тебе чай с молоком?» Раздался из кухни голос друга. Юлька засунула обруч за шкаф и уныло побрела за стол. Волнение не пропадало. На следующий день Юлия Владимировна с 9 утра восседала в своем стильном кабинете. В новеньком удобном кресле и сохраняла на лице самое жизнерадостное выражение. По одному только ее лицу Посетители должны сразу понимать. Неразрешимых проблем для этого специалиста не существует. Стрелки часов уже переползли за двойку. А еще ни один страдалец не поспешил в кабинет профессионального психолога. Как на скамеечках про свои болячки трещает, так мы все гораздо. А как лечиться, так никого днем с огнем не сыщешь, шипела она, стараясь не потерять улыбчивого выражения. На столе то и дело трещал телефон. Звонила мама и интересовалась, как прошел первый прием. Юлька только загадочно отмахивалась. «Ой, мам, тут такое? Ну, некогда, потом расскажу». Еще звонил папа и орал так, что слышно было в коридоре. «Юль, ну как? В кабинете краской не воняет? А из окон не дует? Щелей нет? Ты хорошо посмотрела? Ты посмотри, если какая халтура, я Веденеева в порошок сотру. И еще, там у тебя ручку в двери заедает. Ты ее на себя сильнее тяни, чтобы хрюкнула». Пару раз звякнул Ярик и оба раза торжественно провозглашал. «Юляша, я за тебя рад. С боевым крещением тебя. Сегодня ты, наконец...» «Да нет, еще никакого крещения, не приходит никто», — чуть не плакала Юлька. «Ну, ты же в кабинете сидишь?» — уточнял Ярик. «Сижу». «Значит, сиди. Я позже позвоню и поздравлю». Когда огромные модные часы пробили 5, Юлька дернула губой, покинула насиженное кресло и принялась собираться домой. В этот день так никто и не заявился. Что самое обидное, на второй день тоже. На третий день, в среду, Юлька и вовсе на работу проспала, а потом решила, что свою кипучую энергию пора направить в более нужное русло. Например, в сферу торговли. А чего? Будет торговать мясом. Мимо этого продукта никто не пройдет. А потом? Потом она уедет на деревенские просторы, будет выращивать собственных бычков, кормить их исключительно экологической травой, к ней потянутся покупатели, и она прогремит на всю округу. Однако эту перспективу в корне задушила маменька. «И не думай даже!» — грозно топнула она стильным башмачком. «Я, конечно, не против бычков, но сдается мне, что ты разлагаешься. Первая же трудность заставила тебя дезертировать. А это так не по-нашему, не по-григорьевски. Немедленно собирайся и в кабинет. Люди, может быть, уже толпятся возле твоих дверей со своими проблемами. А ты?» Юлька жутко сомневалась, что кто-то там толпится. И все же маменькино напоминание про дезертирство неприятно царапало упрямое Юлькино самолюбие.